Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Вот так звук истории.
Добрый день всем, мы в прямом эфире. Максим Курников.
Да,
добрый
здравствуйте.
День, Сергей Бунтман. Мы давно хотели провести эту передачу, и у нас даже формальный предлог куда-то уехал. Но ничего, история никуда не уезжает. И сегодня замечательными записями, которые вот собрал Максим Курников в свое время по разным местам, по разным источникам, собрал, и мы... В этом году, конечно, в 18-м мы все вспоминали, когда была у нас годовщина и круглая дата гибели Юрия Гагарина. Ну, а всегда в начале октября, чем не праздник вообще для всех.
Мы, на самом деле, и должны были сделать классическую датскую программу, да, приуроченную вот к запуску спутника. Да.
Но мы сейчас помним, о чем речь идет, но я вам скажу, я этого не помню, вот среди присутствующих здесь дам и господ, я этого даже не помню. Гагарин-то помню, как он полетел. А вот, но с этим все детство и начиналось, с тем, что вот, конечно, годовалый я не мог помнить. Когда вот эти прозвучали в эфире, опозданы, мы их дадим все.
А давайте прямо сейчас и дадим.
Прямо сейчас
вот,
дадим.
Да, первую запись. В общем-то, и все, да. Он так летел, все, такой сигнал давал. Это, кстати, запись, сделанная в Германии. То есть по всему миру же можно,
да,
сказать,
и
да,
так,
понимаете? Вот эта запись, сделанная в Германии.
Бип-бип-бип. Я когда-то делал передачу, в которой было, как реагируют люди. Там были американцы, которые говорят, ну теперь все. И там были серьезные размышления. Вот теперь уже есть космический аппарат, который Советский Союз запустил вне атмосферы, и там теперь нам крышка всем. А потом уже, когда были спутники разные, когда живые существа, самый гениальный, я вам давал послушать, это была реакция одной американки, которая сказала после полета Лайки, я сказал, да, это она сказала, это конечно, великое достижение, хотя там и грустно все, но я была рада, что первое живое существо в космосе – это женщина, сказала она.
Феминистский подход.
Да, это был абсолютно феминистский подход, это было в подборке тогда всевозможных сообщений. Но мы действительно обращаемся к полету Юрия Гагарина.
Давайте тогда, раз мы начали официальные такие вещи, да, мы послушаем сообщение о полете, это ничего специального, я думаю, что каждый может найти. Давайте включим то, как объявляли об этом параде.
Апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.
Вот уже майор Гагарин.
Да.
Это он майором прилетел. Вот.
А это очень интересный момент. Мы дальше обязательно на это обратим,
да,
внимание.
Но самый главный был вопрос у всех, и не только где-нибудь в других странах. И кто такой Гагарин? Иммигранты, там замечательно среди иммигрантов, Гагарин, князь Гагарин, вот оно. Нет, и кто такой в Гагарина, и, в общем-то, только и родственники, я думаю, знали.
У нас здесь как раз недалеко, Гагаринский переулок, да?
Да, но это вот, вовсе не в отличие от площади Гагарина.
Ну, давайте тогда просто вспомним, что Гагарин учился в летном училище в Оренбурге, и именно поэтому в Оренбургском архиве большое количество фонодокументов, правильно это назвать, фонодокументами, которые сохранились с тех времен, когда Гагарин потом уже после того, как стал космонавтом, приезжал в Оренбург и там выступал на местном радио или где-то перед людьми и так далее. Все это записано было. И недавно абсолютно героические и уважаемые, и любимые мною сотрудники как раз Оренбургского архива, они оцифровали эти старые фонодокументы. И у нас сегодня с вами будет возможность как раз их послушать. И буквально через пару месяцев после полета, после того, как он вернулся, прошли все соответствующие процедуры, после того, как он там, сделал все необходимые отчеты, он получил отпуск. И одно из первых мест, куда он поехал, это был именно Оренбург. Ну, у него с Оренбургом связано не только место учебы, но и он там встретил свою супругу. Угу. Они там долгое время жили. У него там жила там теща, в конце концов, и они вместе с супругой поехали как раз туда. Естественно, когда в городе узнали, что Гагарин приехал, его начали дергать везде, куда только можно. И одно из мест, куда его повезли, это, конечно, было родное летное училище.
Да, это Сэм Стоун уже кричит: у нас в Саратове он учился.
В Саратове он учился в аэроклубе, все верно. Да. Но в летном училище он учился уже в Оренбурге и стал офицером. Он в Оренбурге и прошел всю эту, соответственно, летную подготовку. Мы об этом чуть подробнее поговорим. Но просто, чтобы вы понимали, запись, которую мы сейчас с вами послушаем, это лето, или, может быть, даже май 61-го года. Угу. То есть, это 61-й год. То есть, после полета совсем немного времени прошло. Вот он приезжает в отпуск, он не готов, что он будет официально выступать, и его везут в это училище. Давайте послушаем, как его там встречали и что он там говорил. Запись очень большая. Мы послушаем сначала вход и потом небольшой фрагмент. Ну, давайте послушаем и сразу все поймете.
Дорогие товарищи, прежде всего позвольте мне извиниться перед вами за то, что я военный человек, майор, летчик военно-воздушных сил, присутствую здесь перед вами, перед военными людьми, вот в гражданском костюме. Прошу прощения за это, но это получилось потому, что я, собственно, сейчас нахожусь в отпуске, отдыхал на юге, и такая поездка сюда произошла неофициально. Военной формы у меня с собой нет, так что я прошу извинить. В следующий раз обязательно буду военным. Разрешите мне сердечно поблагодарить вас, дорогие товарищи, командование училища и весь личный состав за приглашение посетить училище, встретиться с бывшими командирами, преподавателями, инструкторами, друзьями в училище. Большое спасибо за приглашение. Я с удовольствием приехал в свое родное училище и с удовольствием буду здесь, сколько потребуется. Разрешите передать вам большой сердечный привет от моих друзей по теперешней работе, от летчиков-космонавтов. Ну, все вы знаете, что учился я здесь, в этом училище. Окончил это училище в 57-м году и был направлен для прохождения дальнейшей службы в ВВС Северного флота, где и летал в одном из полков.
Ну вот,
да. Ну и летал дальше
в одном из полков.
Он рассказывает о своей биографии, он рассказывает очень коротко о том, как стал космонавтом. И потом там есть интересный фрагмент, где Юрий Гагарин рассказывает о технике, о том, как устроена кабина, да, как он в нее заходил. И приводит примеры как раз из того, что молодые летчики, те, кто учатся только быть летчиками, знают. А вот, говорит, помните, в МИГе вот есть такая штучка? Вот такая же, только вот с другой стороны.
Только по-другому, да.
Да. И мы сейчас как раз послушаем вот фрагмент того, когда он до этого он все рассказывал, все было понятно. То есть он приводил примеры как раз того, что вот у нас это так устроено, ну вот здесь мы... И тут он дошел до невесомости. Давайте послушаем, как он рассказывает курсантам Оренбургского летного училища о том, как он почувствовал невесомость.
Появилась невесомость. Ну, невесомость несколько необычная в наших земных вот понятиях. Чувство. Но организм быстро очень к этому привыкает. Летчики, вот многие летали на истребителях реактивных, многие неоднократно ощущали это, испытывали, когда, скажем, летали вот на МИГах, делают горку, и потом выход из горки не разворотом на 90 градусов, а прямой перелом. Тут то же самое, поднимает от сиденья, от кресла приподняло, и висишь. Тоже так. Не сидишь, не лежишь, а так, во взвешенном состоянии. Никаких расстройств невесомость не вызывает. И вполне нормально вот в течение того времени, который был я в полете, это было невесомость час с лишним. Никаких работоспособность нисколько не снизилась. В это время программа работы была очень большая. Нужно было непрерывно вести наблюдение.
Ну вот, это к тому, что вот послали куклу, а вот послали, какая разница. Причем масса людей по всему миру. Я читал воспоминания, совершенно не имеющих отношения к этому, потому что это было событие первостепенное. Ну что про это говорить? Что здесь про Гагарина? Вот те, кто его посылал, вот это действительно люди, вот которые разработали. А он что? Просто здоровый парень. Но это...
Вы знаете, нет, не просто здоровый парень. Дело в том, что я послушал, наверное, в общей сложности несколько часов, если не десятков часов, записи того, как говорит Гагарин на разные темы. И мы сегодня с вами еще в этом убедимся, в том, что он, кроме всего прочего, был замечательный популяризатор науки. Потому что те лекции, которые он делал, он настолько... Те слова, которые вы слышали сейчас, они были сказаны всего лишь через несколько месяцев после полета.
Угу.
И он, слышно, еще подбирает слова, да, ну и плюс ко всему это выступление.
Он еще, ну, скажем так, не накатал.
Не накатал, да. А потом он так легко, так интересно научился рассказывать о очень сложных вещах, связанных с космонавтикой для любой аудитории, что это не может не потрясать. Вы знаете, я иногда просто веду какие-то мероприятия, связанные с наукой. Есть два типа лекторов. То есть одни лекторы, которые сразу терминами какими-то и так далее, и для подготовленной аудитории это может быть так и нужно, и прекрасно. А есть те, кто совершенно простыми словами, которыми мы пользуемся в быту, умеют объяснить очень сложные вещи. Вот Гагарин был как раз тем человеком, который умел очень сложные термины описать.
Угу.
Давайте мы немножко отвлечемся от того, что говорил Гагарин, а немножко попробуем окунуться в эту эпоху. Потому что в этом самом архиве, который нам помог получить эти записи, мы нашли несколько программ того времени, которые посвящены этому полету.
Да.
Например, годовщинам. Я предлагаю сейчас мы послушаем программу, которая называется «Дорога в небо». Для того, чтобы как раз вот окунуться в эпоху...
Ага, это мы сейчас через...
Пятый файл.
Вот сразу, да. Следующий.
Мы послушаем. Я в двух словах все-таки скажу. Вы знаете, я когда эту запись услышал, я, в принципе, когда слышал, каждый раз голос Гагарина очень радовался, потому что понимал, что это документы, которые очень мало кто слышал, а есть возможность теперь их обнародовать и включить всем вам. Но дело в том, что тут у меня еще одна маленькая моя радость была. Дело в том, что у нас на Эхе Москвы в Оренбурге работал Вильям Львович Савельзон. Это легенда оренбургского радио. Он в свое время работал и как раз на областном радио. И представляете, как раз программу 63-го года, посвященную второй годовщине, делал он. Я когда услышал его голос, я чуть не подпрыгнул, честное слово. И вы сейчас убедитесь, что он был неординарный журналист абсолютно, потому что мы послушаем как раз фрагмент его программы, которая называлась «Дорога в небо». Ну и заодно окунемся в эту эпоху.
«Дорога в небо».
Внимание! Наш микрофон на стартовой площадке. Через несколько секунд состоится запуск. Ракета устремлена в голубое небо. Секундная стрелка пробегает последний круг. Все замерли в ожидании. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Из сопла ракеты вырывается язык пламени. Вот начался подъем. Все быстрее, быстрее. И вот уже только точка видна в голубом небе. Я беру интервью у главного конструктора. Он называет себя...
Лев Владимирович.
Вы, наверное, не расслышали. Главный конструктор стесняется и говорит очень тихо. Зовут его, конечно, не Владимир Иванович, а Володя Митряев. Он ученик 7А, школа номер 63. Это мы рассказываем о запуске ракеты, созданной юными оренбургскими ракетостроителями.
Сколько уже ты на своем веку запустил ракет?
Трудно сказать, сколько. Запуск 15 сделал.
Рядом стоит главный теоретик. Быть может, он окажется более решительным человеком, тем более, что он, Рафик Ишмаков, учится в 9 классе 23-й школы.
Какие были наиболее интересные запуски у вас?
Ну, у нас в основном проводятся экспериментальные запуски ракет увеличенного веса с животными, с белой мышью. Сейчас я работаю тоже вот над третьим экземпляром такой ракеты, которую мы будем запускать в мае.
И тоже с белой мышью, да?
Да.
Ну, как мышь себя чувствует?
Да ничего. Первый был запуск неудачный, второй...
Погибла мышь?
Да, и во втором тоже. Но вообще можно устранить, потому что во втором запуске это было только от того, что неудачное приземление было.
Так что жертвы науки уже были, наверное.
Да.
Ну а следующий запуск у вас будет удачный?
Ну вот это мая, да, наверняка будет удачный, потому что мы уже учтем все эти ошибки, которые нам были допущены. Все будет хорошо, надеюсь.
У вас, ребят, никто не хочет космонавтом идти, не собирается?
Да, наверное, в душе каждый хочет.
А конструкторы, теоретики? Тем более?
Да, да, конечно.
Это вот...
Сразу.
А? Как? Сразу. Слышится, купил нас, да, всех?
Слышится, да, но слышится время, потому что тогда, в отличие от последующих вот советских годов, вот, которые уже через несколько лет такого не было, это было очень живое время, когда эстафета новостей шла до того, в прямом эфире, до того, как иссякнут новости и материалы у Фокина. Но... А, и вот так вот это все было. Что значит другого склада ума? Их интересовало. Дело не в этом. Мне не кажется, что были люди другого. Немножко другая была атмосфера. И вот сейчас, когда мы вспоминаем, вот, и когда смотрим, например, американские фильмы там, о ребятах, которые вот, становились там, просто становились потом в ракетной области, они работали, когда они там встретились там, живым на школьном конкурсе, живым фон Брауном. У нас очень поздно стали это снимать. У нас только сейчас стали делать, когда уже везде наелись Аполлонов 13 и прочее, у нас стали снимать, а сколько мы кричали, что давайте, ребята, хоть снимите. Снимите, сделайте.
Ну вот об этой программе. Почему да. Я, в принципе, о ней заговорил? Да. Потому что это только начало большого репортажа. Репортаж на 25 минут, на секундочку-то, да? Это вот только начало его. Но в этом репортаже мы послушаем еще один фрагмент. На мой взгляд, очень трогательный. И у меня, я не знаю, как у вас, сейчас там зашевелится что-нибудь в душе или нет, но у меня каждый раз, когда я это слышу, где-то что-то ёкает. Дело в том, что для этого репортажа Вильям Савельзон взял интервью у инструктора Гагарина Анатолия Колосова, который был его инструктором как раз в летном училище.
Угу.
И как раз он рассказал о том моменте в этом фрагменте, как он узнал о полете Гагарина. Давайте послушаем.
У нас есть КП там. Мы там занятия как раз проводили. Я вышел с КП, а командир Зенопикулев, который с ним обучался, Владимир Михайлович, стоял на улице, пасмурно было так. Я вышел, он меня спрашивает, а как раз читает этот диктор. Или там, значит, передает гражданин Союза Советских Социалистических Республик, майор Юрий Алексеевич Гагарин. Он меня спрашивает, слушай, это не твой ли курсант? Я говорю, да ну что ты там. Мало ли Гагаринах у нас, понимаешь, что ты. Все же такой парень обыкновенный был. Ну, летал нормально-то. Учился хорошо, дисциплинированный был. Настойчивый. А кто из летчиков не настойчивый, не дисциплинированный так? Воздух не пускаешь же недисциплинированных. Ну и там должен человек полететь необыкновенный какой-нибудь, такими с большими теоретическими знаниями, такой силач там и все прочее. Не прошло и 30 минут, как, понимаешь, машина, звонки так хватает нас и летит. Тут машины срочно, значит, в училище. Корреспондентов полна комната. Давай записывай. Все выжимает из тебя соки. Давай говори. Что говорить, я же не знаю. Хороший был день. Такой праздник, что он новый для нас праздник, собственно. Космонавтика это. Входит в нашу жизнь, так быт уже. Обычным словом. Вроде было фантастика, сейчас уже обычное слово. Как космонавтика.
А как ваша первая встреча прошла?
Просто очень прошла, да. Когда я его курсантом видел, конечно, летчиком уже, офицером приезжал сюда, в наш город, в Оренбург. Встретились так, беседовали. А потом встретились, когда вот здесь с космоса думают, что у него там особенное. Сейчас так посмотреть на него. Приехал такой же парень обыкновенный. Но ничего не изменилось. Как было, так все у него осталось. Да? Так же улыбается, у него смеется. Так. Большое дело сделал, большое дело. Но хорошо то, что он остался Гагарином, тем же, которым он был.
Ну, здорово, потому что здесь, кстати, я должен сказать слушателям, что у нас прямой эфир совершенно, да.
Да, прямой эфир.
Да, и Ольге я скажу, и всем остальным, кто в чате сейчас, и мы вас внимательно читаем. Так же, как и смски, одну из них я прочту вот сейчас. Очень здорово записано, потому что я помню очень многие репортажи, которые делали вот под 153 дубля, и вот читать по бумажке, и чтобы было все гладко, здесь очень все, да.
А вы знаете, я специально подготовил, мы в следующей части после новостей уже послушаем, будет как раз официальный такой рассказ Гагарина, ага. И вы сможете сравнить и понять, чем отличается его такой рассказ неформальный и формальный. Но заканчивая эту часть программы, давайте послушаем еще фрагмент этого репортажа, который называется «Дорога в небо», репортаж Вильяма Савильзона. Он тогда, я не представляю как, честное слово, интернета же не было, собрал по всему миру песни о Гагарине.
Тогда?
И тогда. И сделал такой, как мы сейчас сказали бы, микс.
Ну, надо быстро послушать.
Давайте.
Мы успели.
Успели,
да,
сейчас, успеем, да. Успеем. Да. Давайте послушаем.
И штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Щасливі аби дочіля, успешно завершене рейса на поле та космос земля. Несіме ту славну Гагарин, все носі на вредка поек. Гордей дочіцьов і трукари, чи то є советський човек.
Plus grand que l'aigle, le plus audacieux, d'un seul coup d'aile et d'élan prodigieux, tu es monté dans l'azur bleu des cieux.
Ну вот, подборка песен. Я потом скажу, какой здесь в одной из песен был фокус.
Хорошо.
Очень интересно, который не по-русски пели. И вот какой был там фокус, из чего она сделана, эта песня.
Ну, микс сумасшедший, правда?
Микс отличный, все. Так что, там, по-моему, была на болгарском там была. Так что, ну, давайте мы через 5 минут встретимся.
Вот так. Звуки истории. Вот так звук истории.
И мы продолжаем. Максим Курников, Сергей Бунтман и без всяких дат спрашивают, почему не 12 апреля? Почему вы не 12 апреля это сделаете? Вот в чате здесь. Почему? Что сегодня 12 апреля и даже не спутник? А потому что мы не жадные. Дело в том, что я ужасно не люблю, когда материалы, когда готовая передача, начинает гнить. Гнить на бумажке и гнить в голове. Потому что, когда Максим приехал, я знал, что у него есть большой запас всяких вещей. И мне очень не хочется, чтобы это гнило к какой-нибудь дате. А вот нужно будет и повторим. Хоть 20 раз. И мне кажется, что сегодня и мы говорим о Гагарине. Да, конечно, песню испортили Войновича тем, что такое удивительное «Споемте место,
споемте,
место
да.
закурим» было. А теперь про песню. Которая, одну из песен, которая там «Советский простой человек». Она шла тоже на одном из славянских языков. Это песня про Сталина. была когда-то. И еще Максим Дерминович Михайлов пел «Сталин, советский простой человек». Я давал когда-то эту песню. Это очень интересно. Замена Гагариным, она не единственная. Потому что если кто бывал на станции метро Добрынинская, то там идут какие-то вот в одной цветовой гамме люди, идут одна мозаика, и что-то очень так они празднуют, а несут портрет они Гагарина совершенно другой цветовой гаммы несут. Это просто была замена в 60-х годах. Ну вот, давайте вернемся.
Я единственное, что отмечу только по поводу «давайте-ка, ребята, закурим перед стартом». Если вы еще не читали то, как Войнович рассказывал о том, как он несколько раз переделал эту песню и не переделал, прочитать это уморительно смешно. Это просто одно из самых смешных, наверное, из всего, что я прочитал за всю свою жизнь.
А как диктовали?
Да-да-да, это безумно, безумно интересно, да. Поэтому прочитайте обязательно.
Да, хорошо. Ну, а что, давайте, друзья, дальше, едем да? дальше. Да.
Дальше, смотрите, мы с вами уже послушали песни о Гагарине, а теперь мы с вами будем слушать большие фрагменты. У нас же тоже программа рассчитана на подготовленного слушателя, человека, который готов воспринимать документы эпохи. Вот мы сейчас с вами как раз большие фрагменты оставили на вторую часть нашей программы. Прежде чем мы послушаем непосредственно Гагарина, давайте снова окунемся в эпоху и послушаем начало репортажа о том, как Гагарин приехал уже в 65-м году, и вы почувствуете эту разницу Гагарина в 61-м, как он рассказывает, да?
И в 65-м,
да? Как он научился владеть аудиторией, как он с ней разговаривает и так далее. Но сначала, для того, чтобы окунуться в эпоху, послушаем, как начинался этот репортаж.
На волне 1000 метров и УКВ на волне 4,58 метра. Слушайте наш репортаж с вечера встречи.
Хорошо.
Делаем второй дубль, да, еще раз запустим.
Еще раз запустим, давайте.
Говорит Оренбург. Работает радиостанция на волне 1000 метров и УКВ на волне 4,58 метра. Слушайте наш репортаж с вечера встречи трудящихся Оренбурга с первым космонавтом мира Юрием Алексеевичем Гагариным.
Микрофоны областного радио установлены в зале выставки достижений народного хозяйства. Оренбуржцы пришли сюда на встречу с первым покорителем космоса, летчиком-космонавтом СССР Юрием Гагариным. Зал переполнен. Среди собравшихся чувствуется большое радостное волнение. В руках у многих живые цветы. Все с нетерпением ждут минуты встречи. 6 часов. В президиуме появляются космонавт, руководители областных и городских партийных и советских организаций. Зал встает и долго, бурно аплодирует. Юрию Алексеевичу Гагарину подносятся букеты живых цветов. Вечер открывает секретарь городского комитета партии товарищ Мазуровский. Он предоставляет слово Юрию Гагарину. «Прежде всего, — говорит Юрий Алексеевич, — разрешите мне приветствовать вас как старому оренбуржцу». И зал отвечает ему бурной овацией. Юрий Гагарин начинает рассказ. Он говорит о достижениях советской космонавтики, о полетах первых спутников Земли, о своем штурме космических глубин.
И вот это для меня загадка, на самом деле, почему они... Там вся запись...
Почему они не дают синхрон?
Да, там вся запись чуть ли не 40 минут, то есть она целиковая. Видимо, что-то случилось со звуком в начале записи.
Да,
такое
бывает. Идет у них интершум, там подложка идет.
Да.
И здесь да-да-да-да-да-да, уже поехало, да, совсем. Снова поехало туда. Да.
И давайте мы как раз послушаем фрагмент, он будет идти около 1 минуты, где Гагарин говорит о ближайших задачах космонавтики. И вы сейчас удивитесь, насколько он, в общем, рассказывает о том, что для нас стало, в общем, привычным.
Большое очень значение имеет изучение тех законов, которые протекают в космическом пространстве. Таких вопросов, как создание постоянно действующей связи, связи с любой точкой земного шара. Для создания такой связи потребуется вывод всего 3 спутников на орбиты круговые, примерно на высоту 35 800 километров, с тем, чтобы они находились все время, как бы висели на одной и той же точкой земной поверхности, расположить их под определенными углами, с тем, чтобы постоянно и в качестве, как ретрансляторы. И можно через них будет вести радиосвязь, телефонную связь с любой точкой земного шара, радиотелефонную связь.
Должен сказать, что у нас сегодня есть дата. Спасибо Владимиру и другим. 3 ноября 1957 года был запущен 2-й искусственный спутник Земли с собакой Лайкой. Не зря мы покойную Лайку вспоминали.
Она нам, да, видимо.
Хорошо, мы хотим дать вам побольше послушать.
Да, да, смотрите, дело в том, что я уже упоминал о том, что Гагарин стал популяризатором науки, и он, конечно, на встречах с простыми людьми, а это реально была встреча вот с колхозниками, с трудящимися, ему поступали вопросы. И вот как он отвечает на вопрос о том, когда же мы полетим на Луну.
Сейчас все чаще и чаще спрашивают, когда будет Луна. И все ждут Луну. Все ждут полета на Луну. Будет Луна, будут такие полеты, но пока что сказать, что в этом году мы полетим на Луну, мы не можем. Потому что пока еще не готовы. Не готова техника, ведь для того, чтобы, скажем, лететь к Луне, потребуется веса не в 5, не в 6 тонн, а веса в несколько десятков тонн, которые мы могли бы выводить на орбиты околоземные. Потребуется создание более мощных ракет для того, чтобы выводить такие веса. Но вы знаете, что не так давно был произведен запуск мощной ракеты, которая вывела в космическое пространство более 12 тонн. Это уже вес. С этим весом можно поработать посмелей. Можно, значит, создать такой космический корабль, который долго находился бы в космическом пространстве со сложным, большим, хорошим экипажем и проводил там различные эксперименты. Ведь для того, чтобы слетать к Луне, нужно достичь уже 2-ю космическую скорость. Нужно, придя к Луне, погасить эту 2-ю космическую скорость, иметь с собой какое-то посадочное устройство, которое позволяло бы приземлиться на Луну, вернее, прилуниться, иметь систему, которая обеспечивала бы нахождение космонавтов на Луне, затем старт с Луны, опять набор 2-й космической скорости, приход к Земле, торможение и, так сказать, посадку на Землю. Все это требует больших весов, больших запасов энергии, больших запасов топлива. И химические топлива сейчас начинают уже не удовлетворять нас. Требуются другие виды топлива. Требуется создание других двигателей. Двигателей с очень малым, скажем, удельным расходом, но с большими очень удельными тягами. К числу таких двигателей относятся электрореактивные двигатели, плазменные двигатели. Но, как вы, очевидно, читали и слышали о том, что такие двигатели отрабатывались и стояли на нашей автоматической станции «Зунд-2», которая пошла к планете Марс. Эти двигатели стояли там для системы ориентации. Двигатели имеют очень небольшую тягу, но эта тяга постоянно действующая, тяга, значит, которая может работать в течение очень длительного времени и постепенно или разгонять космический корабль, или тормозить его, или ориентировать определенным образом в космическом пространстве. Стоит задача создания двигателей, которые будут работать на ядерном топливе, на ядерном горючем. Проблема создания двигателей ядерных и термоядерных, работающих на реакциях деления ядер и реакции синтеза. Сейчас имеются определенные достижения также в этой области. Такие же полеты, как полеты к Марсу, к Венере, они будут занимать более длительное время, по нескольку лет. Такой полет к Марсу, скажем, со второй космической скоростью будет занимать около 3-3,5 лет. Полет этот будет длиться около 8 месяцев от Земли до Марса при наиболее выгодном расположении их на своих орбитах относительно Солнца. Затем за эти месяцы они на своих орбитах разойдутся под большим углом, и стартовать обратно будет невыгодно. Потребуются очень большие скорости, потребуются большие очень энергии, затраты энергии для того, чтобы прийти обратно на Землю. Поэтому космическому кораблю придется находиться на орбите Марса около года или около 14 месяцев. За это время можно будет, наверное, узнать, есть ли жизнь там на Марсе, и нет ли жизни на Марсе. Может быть, с марсианами какие-нибудь контакты установить. Затем возвращение около 7,5-8 месяцев опять займет возвращение обратно на Землю. И вот, в общем-то, полет будет около так 3-3,5 лет длиться. Затем приход к Земле, определенное время нахождения на орбите Земли и это возвращение на Землю. Вот в этих планах, для этих целей Луна представляет собой большой интерес, потому что на Луне можно будет создать сеть космических станций. На Луну можно будет вывести различное оборудование для оснащения в будущем таких больших, очень тяжелых многоместных межпланетных космических кораблей.
Да, ну, а здесь, говорит, его повествование напоминает фантастический рассказ, пишет человек у нас, советских писателей. У него абсолютно реалистичный рассказ.
И я вот как раз еще раз хочу подчеркнуть, оцените его как лектора. Да?
Хороший, толковый, нормальный.
Неподготовленная публика.
А что здесь, вот Михаил нам пишет, правильно и доступно.
Доступно. Очень доступно.
Абсолютно. И потому что и ясно было даже при том, что вот это все нормальные решения, которые, это уже через несколько лет после, уже и Кеннеди убили, который с лунной речью. То есть лунной подготовкой прекрасно знали, что в Штатах идет и у нас.
Но это было еще до полета американцев на Луну, я подчеркну.
Да, естественно, да. Но после речи знаменитой. Да.
Вы знаете, я сейчас для примера вам включу, как официальную речь Гагарина, то, что транслировали, как говорится, не для таких узких кругов, а по большому радио и так далее. Вот просто сравните, и вы поймете, в чем ценность тех записей, которые мы сегодня вам включаем.
Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложили совершить этот первый в истории полет. Радость? Нет. Это была не только радость. Гордость? Нет. Это была не только гордость. Я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на меня, первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в космос. И если, тем не менее, я решаюсь на этот полет, то только потому, что я коммунист, что имею за спиной образцы беспримерного героизма моих соотечественников, советских людей. Я знаю, что соберу всю свою волю для наилучшего выполнения задания. Понимая ответственность задачи, я сделаю все, что в моих силах для выполнения задания коммунистической партии и советского народа.
Да не будем даже комментировать.
Да, не будем комментировать. Бумажка. Единственное, что я уверен, что бумажка.
У меня напоследок сюрприз для Сергея Александровича. Тут так. Файл помечен Гагарина в зарубежных поездках, но на самом деле это поездка не куда-нибудь, а во Францию. Вам, как франкофилу, такой подарок. Давайте слушать.
После космических полетов нам, космонавтам, приходится побывать во многих зарубежных странах. Я побывал уже более чем в 30 странах. В некоторых странах побывал по нескольку раз. Ну и последняя поездка вот была во Францию. Во Франции в июне месяце проводилась международная авиационная выставка, которая проводится через год. На этой выставке представлены были широко самолеты, вертолеты, самые различные другие летательные аппараты, ракеты, оборудование систем посадки, систем локации, пеленгации кораблей, оборудование ракет, оборудование сложное очень электронное, двигатели различных летательных аппаратов самым широким образом были представлены почти всеми странами земного шара. Даже небольшие страны и то представляли какие-то узлы, какие-то детали, какие-то системы, какое-то оборудование. Большое внимание на этой выставке было обращено в нашу сторону, в сторону Советского Союза. Основной поток людей был у наших экспонатов. Советский Союз представил туда, на выставку, несколько самолетов и вертолетов. Из самолетов были наши, значит, гиганты Ил-62, Антей, ТТН-22, был Ту-134, АН-14, Ил-18, были вертолеты наши Ми-6, Ми-8, Ми-10. Впервые на такой выставке за границей, впервые во Франции, был представлен наш космический корабль «Восток» с последней ступенью ракетоносителя, с показом оборудования этого корабля, с кабиной, которая приземляется на Землю, отдельно стояла кабина. Отдельно находился манекен в скафандре космонавта в катапультируемом кресле космического корабля. И затем были показаны системы приземления космонавта, значит, с парашютом, в скафандре. Выставка имела очень большой успех. Характерен такой факт, что мы привезли туда, на эту выставку, 36 тысяч проспектов о «Востоке», о его полете. Они очень хорошо, эти книжечки, сделаны, оформлены с фотографиями космонавтов, с показом, как стартует «Восток», как он приземляется. Ну, короче говоря, по всем полетам «Востока». И этих 36 тысяч нам, конечно, не хватило. Если бы было, наверное, раз в 10 больше, то, может быть, хватило, может быть, тоже не хватило бы, потому что все шли и просили: дайте, пожалуйста, нам что-нибудь на память о посещении вашего павильона. И, кроме того, было привезено 6 тысяч фотографий, 11 фотографий космонавтов там с автографами. Эти тоже фотографии разошлись, как будто их и не было, как будто не видели. Между тем, как у других самолетов, у военных самолетов, буквально предлагали, просили: возьмите вот проспект, возьмите вот нашу программку, вот о таком-то самолете, вот о такой-то системе или о чем-то. Ну, брали, конечно, смотрели, но такой потребности, как потребность к нашим вот таким проспектам, не было. У наших самолетов постоянно были очереди у трапов. Наша выставка очень широко освещалась французской прессой, да, собственно, прессой других стран. Большой очень фурор произвел прилет «Антея», самолет АН-22, этой махины, которая не верится даже, когда подходишь к нему близко, что он летает. Ну, все узнаете, видели самолет Ту-104, Ил-18, большие машины. Но они стояли у него под крыльями, как цыплята под крыльями на сетке, под этой громадиной, под этой махиной. Самолет, который рассчитан на перевозку 80 тонн грузов, который рассчитан в будущем на перевозку до 720 пассажиров. Совершенно другую реакцию вызвал показ техники американской, авиационной и ракетной техники на этой выставке. Американцы нагнали туда очень много различных самолетов, от сверхзвуковых бомбардировщиков до самых маленьких истребителей. Положили буквально прямо под плоскостями все виды ракетного вооружения, которыми могут оснащаться эти самолеты. И французы буквально ходили и показывали пальцем. Говорили, что вот это политика одного государства. Политика агрессии, агрессивная политика. А вот там политика совершенно другая. Политика другого государства, политика миролюбивого государства. Это находило также отклик во французской печати, даже в реакционной печати, которая обычно к нам, к Советскому Союзу, настроена не очень хорошо. Проводились полеты этих самолетов, летали наши самолеты, участвовали все наши самолеты, кроме «Антея», «Антей» не летал, и все самолеты других стран летали. Но американцы разлетались их там истребители, начали выполнять пилотаж, другие вещи, разлетались бомбардировщики. А потом пошли наши транспортные машины, пошли, значит, наши самолеты, вертолеты летать. Когда взлетели эти три Махины, три больших вертолета, Ми-6, Ми-8 и Ми-10, не прошли над трибунами на малой высоте. То над тем местом, где они пролетали, раздавался гром аплодисментов, аплодировали нашей технике, нашей советской технике, нашей авиационной технике. После вот этой выставки мне пришлось, правда, побывать еще в эти дни на нескольких предприятиях. Я побывал на заводе «Снекма», побывал на заводе «Рено». Это были все встречи, то есть такие встречи с рабочими. Я рассказывал им о наших достижениях, о космонавтике, о жизни советского народа. Побывал в Гавре, на Кот-д'Азюре, в Клермон-Ферране. Везде встречи прошли очень хорошо. И среди выступавших французов из их уст было высказано очень много теплых приветствий, хороших слов в адрес нашего народа, в адрес нашего правительства, ведущего такую миролюбивую и последовательную политику. А затем часть нашей делегации в количестве 28 человек была приглашена французскими промышленниками посетить ряд городов с тем, чтобы познакомиться с их промышленностью, с авиационной промышленностью, с развитием авиации во Франции. Мы посетили ряд крупных, больших заводов, познакомились с проектными организациями, с цехами, в которых создаются те или иные самолеты, то или иное оборудование. В качестве ответного визита французские промышленники приедут в нашу страну, приедут в Советский Союз и тоже будут знакомиться с нашей авиационной промышленностью. Отношение французского народа к нам, к советскому народу, пожалуй, всегда было самым таким теплым и самым хорошим. Много во Франции иммигрантов. Как правило, это уже пожилые люди, которые бежали от советской власти еще в 17-м, 18-м, 20-х годах. И сейчас, когда они видят советского человека, то буквально плачут, со слезами на глазах подходят, просят хоть что-нибудь рассказать о России, как они говорят. Мы говорим, сейчас не только Россия, сейчас Советский Союз, большое, самое мощное в мире государство.
Ну вот, да, ну, кстати говоря, это выставка «Бурже», да, это салон авиационный, и там это был, конечно, хороший ход представить тогда новые, но понятно, что «Антейбл» совсем новый, и новые милевские вертолеты, это было очень... Здорово. Ну что ж, спасибо большое, Максим Курников, спасибо.
Мы Государственному архиву эту... Оренбургской области еще спасибо за то, вот. Что они хранят все это.
Замечательно.
Программа «Вот так». Это звуки истории.